Владимир Поселягин. Путь истребителя. Очнулся я в больнице. Привычка приходить в себя в этих заведениях уже начинала приедаться, но я рад, что остался в живых. Потолок был белый, глаза застилала какая-то мыльная пелена, и я не смог со всей четкостью осмотреться. Но то, что в больнице, это точно, запах ни с чем не спутаешь. Немного повертев головой, слегка поморщившись от боли, стрельнувшей в плечо, я аккуратно сел и стал протирать глаза. Судя по ощущениям, огнестрел в плечо, там была плотная повязка, да и болью стреляла при движении. Больше ничего не чувствовал, ну кроме сильной жажды и слабости, но это было обычным делом для раненых. Волновало другое. Сбили меня глубоко в тылу немцев, и, судя по всему, находился я у них в плену. Чертова пелена не давала глядеться, но то, что рядом стоят стул и тумбочка, рассмотреть смог. «Валить надо валить. Лучше пусть пристрелят при попытке, чем радовать их моим пленением», — подумал я, переждав головокружение. Здоровой рукой оперся о тумбочку и случайно сдвинул стакан с графином. «Живем!» Жадно попив, я осторожно встал и медленно направился к двери. «Дома!» — сплюнул я на асфальт, разглядывая стоявшую у входа Ауди. Зрение, которое так не вовремя подвело меня, неожиданно пришло в норму. Видимо, были какие-то проблемы с сосудами. То, что вернулся, это, конечно, хорошо, лучше, чем в плену у немцев, но там у меня остались жена и сын, а это не добавляло хорошего настроения. Я только на минутку отошла, растерянно лепетала молоденькая медсестра. Евгений Суворов, шагавший по коридору дорогой частной больницы, с некоторым раздражением посмотрел на семенившую рядом девушку. Так не вовремя позвонил сослуживец, с которым нужно было срочно поговорить. Пришлось выйти во двор, попросив присмотреть за племянником дежурную медсестру. Вячеслав уже 3 дня находился в больнице. Нину, жену брата, силы отправили домой, выспаться. Пока Александр увозил ее, присматривать за Вячеславом остался Евгений, и вот не уследили. Так не вовремя отлучившаяся в соседнюю палату медсестра обнаружила, что кровать пуста. Мальчик пропал. «Ой, лежит», — растерянно пролепетала девушка. Вячеслав действительно лежал на койке, но опытный взгляд офицера-десантника сразу же выявил несколько несоответствий. Во-первых, парень явно был в сознании. Это можно было определить по дыханию и слегка дрожавшим ресницам. Во-вторых, поза была изменена. В-третьих, парень был расслаблен, но майор нутром чуял, что он готов к схватке. «Можете быть свободны», — повернувшись к медсестре, скомандовал Евгений. Закрыв за девушкой дверь, полковник Суворов повернулся к племяннику и, неопределенно хмыкнув, произнес: «Ну, привет, пропащий». «Все болезни от бескультурья», — пропыхтел я, подтягиваясь на турнике неповрежденной рукой. «У тебя же ранение», — пшикнув крышкой, пробормотал Степка и прилип к банке с пивом. Он сидел на перекладине одного из спортивных тренажеров во внутреннем дворе больницы и с болезненным видом поправлял здоровье. «Ну да, но это не освобождает меня от каждодневной разминки», — спрыгнув на землю, ответил я. Посмотрев на с удовольствием пившего пиво Степана, хмыкнул и произнес: «Ты вроде с нами хочешь отправиться?» «Еще решают, но я додавлю», — насторожившись, ответил Степан. «Возможно, но я бы не советовал. Война не такая романтическая, как тебе кажется. Это грязь и кровь, в большинстве вперемешку». В больнице я находился 5 недель, хотя плечо уже фактически зажило, до сих пор носил косынку, стараясь не тревожить рану. Однако в последние 2 недели аккуратно, под присмотром врачей, стал приводить себя в форму. Дядя Жора постарался и поместил меня в самую дорогую клинику. Даже сейчас за мной наблюдали врач и массажист, они стояли чуть в стороне, чтобы не мешать нашей беседе, и внимательно следили за моей разминкой. А дело было так. Когда следом за медсестрой в палату вошел дядя Женя, я облегченно вздохнул, свои все-таки. Естественно, утаивать ничего не стал и выложил все, что со мной произошло. На середине рассказа приехал отец. После недолгих объятий, отец не любил внешне проявлять свои чувства, я начал сначала. После моего рассказа в палате повисла 10-минутная тишина. Я никогда не врал родным, поэтому мне верили. Тем более весь мой рассказ подтверждали амуниция, форма и оружие. Было несколько забавно наблюдать за одинаковым сосредоточенным выражением лиц. Все-таки батя и дядя очень похожи. Близнецы же. У них даже стрижка была одинаковая. В круг посвященных вступили еще дядя Жора Раевский, дед, тот самый Алексей Суворов, с прототипом которого я встретился на той войне. Потом брат матери, дядя Олег, контрразведчик, подполковник. Кстати, если ФСК официально прикрыли, это не значит, что его действительно не существует. Ну и напоследок, 2 недели назад в круг посвященных влез и Степан. А так как единственным моим условием было то, что я возвращаюсь, то он поддержал меня обеими руками, решив отправиться со мной. После нескольких крепких затрещин от отца, дядя Жора резко отрицательно отнесся к этой идее, желание Степана только укрепилось. По словам дяди Жени, водолазы обследовали место моего утопления очень тщательно и никуда не проваливались, так что он, мол, сомневается, что у меня что-то получится. Дядя был у меня пессимист. Я же провалился туда и вернулся. Если один раз получилось, то и в следующий раз получится. В отличие от него, я пошел в отца. К моему удивлению, несмотря на то, что многие не верили, что все получится, со мной решили отправиться еще четверо. Это отец, дядя Женя, дядя Олег и Степка. Причем готовились они очень серьезно. Мою форму тщательно изучили, но идти решили в обычном камуфляже. У осназа в последнее время появился такой, так что готовились со всей тщательностью. Я по мере сил помогал им, рассказывая про тот мир. В общем, готовились серьезно. Форма, оружие, опять-таки реплики моего автомата и немецких МП со складов длительного хранения. Оказалось, там еще есть подобные экземпляры. Еще инфа на носителях и водолазное оборудование. В том, что мне так легко поверили, ничего удивительного не было. Сами все видели, да и я никогда не пятнал себя враньем. Отца только немного ошарашило, что он стал дедом и отцом трижды Героя Советского Союза, но в принципе информацию они все приняли довольно сдержанно. Военные, что скажешь? Удивляло меня другое. Они все-таки решили идти вместе со мной, причем сообщили об этом в категоричной форме. В общем, по форме получалось. Один полковник-десантник, 3 подполковника, 2 летчика, 1 госбезопасности, 1 безбилетник-летчик. Степка все-таки продавил свое решение. Батя клятвенно заверил дядю Жору, что он присмотрит за его обалдуем. Степка, как и я до попадания, был первоклассным пилотажником, однако в бою это не то, что на тренировках. Несмотря на мои рассказы, которые он слушал с блестящими от возбуждения глазами, своего решения Степка не изменил. Информацию о тяжести войны он пропустил мимо ушей. Честно говоря, я и сам хотел его взять, думаю, война его изменит. Мне не нравилось его поведение в последнее время. Да, я на 2 года выбыл из современной жизни, но разница со Степкой 2-летней давности и прежним оказалась существенная. Похоже, он пошел в разнос, это видел и дядя Жора, поэтому его возражения не были особенно упертыми. Понимал, что дальнейшее существование в этой разлагающей среде золотой молодежи может превратить его сына в подонка или еще чего хуже. Меня особо не просвещали, какую инфу собирали, оградив от волнений и проблем. После того, как я рассказал, что правительство СССР знает обо мне и откуда я, то похвалили, пожурив, что рассказал о себе поздно. Так что оставалось только гадать, что именно собирали на носителях. Особенно старался дядя Олег. У него были выходы на архивы, и он собирал что-то по своей тематике. Наверняка списки агентов противника готовил. «Ты где так наклюкался?» — поинтересовался я и стал делать приседания, шумом вдыхая и выдыхая. С девочкой познакомился, вот в ночном клубе поддали. «Понятно. Я решил прогуляться по Москве. Компанию не составишь?» «Лады. На машине или пешком?» «И так, и так. Хочу посмотреть на дом, где квартиру получил, сохранился он или нет, да и по другим местам проехаться. Интересно же. Потом к маме, она ждет. Там еще деда будет». Я невольно потер спину, по которой прошлась его трость в отместку за мой наградной пистолет. Вернее, дарственную на нем. Прадед встречался с власовцами и очень сильно их недолюбливал. Стрелял он в них, вернее, штурмовал на Иле. Привлекали его часть к подобным операциям. Сходив в палату, там меня медсестра аккуратно протерла влажными салфетками, переоделся в фирменную спортивную одежду, только один рукав оставил висеть свободно, и спустился вниз. У своей бэхи, последней модели, облокотившись о правое крыло, скучал Степка, крутя на пальце связку ключей. «Ну-ка, пусти инвалида за руль, тем более ты выпил». «А у тебя прав нет». В ответ хмыкнул Степку, но связку ключей кинул. «Жарище! Лето какое-то аномальное, не находишь?» С прищуром посмотрев на стоявшее в зените солнце, я открыл дверь и сел в анатомическое сиденье. «Ого, плавится все. Включи кондер. Автомат». Я включил скорость и осторожно стронулся с места. Вторую руку, естественно, тоже использовал, правда, не нагружая ее. В принципе, рана уже закрылась, все-таки больше месяца прошло с момента ранения. И можно было потихоньку нагружать плечо, но массажист советовал делать это постепенно. Отправка в тот мир планировалась через 2-3 недели, так что за это время я должен был прийти в норму. Надеюсь, за 2 месяца, которые я отсутствую в том мире, ничего существенного там не произойдет. Почему-то у меня была уверенность, что мы сможем перенестись туда. «Да, различия той Москвы и этой существенные», — со вздохом откинулся я на спинку кресла. «Этот?» — ткнул пальцем Степан в старый дом. «И этот?» «Рамы и стекол нет, похоже, под снос его. Странно, хороший дом. Сходишь?» «Нет, не хочется. Поехали в парк. Прогуляться хочу». Развернувшись, я направил машину к ближайшему парку, где мы с Анной так любили гулять во время моих редких появлений дома. Оставив машину у тротуара, мы пошли по одной из дорожек. Все не так. Мой был ухожен, красив, а тут стволы перекручены, заросло все. Люди другие. Страшно. Знаешь, Степ, если выбирать, где жить, я бы лучше остался там. Там чище, что ли? В эту минуту тишину разорвал женский крик. «Помогите!» Я сразу же бросился вперед, чуть помедлив, за мной застучал подкованными ботинками Степа. Что я в нем уважаю, несмотря на неумение драться, он всегда встает рядом со мной плечом к плечу, и про него можно с уверенностью сказать, что он не подведет. Если взять песню Высоцкого «Друг», то это про него. Мы остановились на перекрестке, чтобы прислушаться. «Там черные», — сплюнул он, ткнув пальцем в сторону группы небритых парней в отличных пиджаках и белоснежных рубашках. Это раньше они щеголяли в кепках аэродромах, в кожаных куртках, надетых на спортивные костюмы и кроссовках на босу ногу. Но сейчас это уже было не стильно. «Пошли», — скомандовал я и уверенно двинулся к компании. Гортанные фразы на каком-то каркающем, лающем языке периодически прерывались гоготом. Судя по людскому водовороту в середине группы, там что-то происходило. И происходило что-то нехорошее. Парк в это время был тих и безлюден, так что абреки чувствовали себя спокойно. «Что тут происходит?» — добавил в голос командной интонации. «Что-что, а голос я поставить успел. У меня даже лентяи из летной обслуги со скоростью ракеты творить начинали». «Вали ты, куда шли?» — последовал ответ от одного из заводил. Остальные, в основном молодняк, окрысились и стали нас окружать. И откуда они взялись, понять было несложно. Рядом находились рынок и пара ресторанов, принадлежавших черным. Я хоть и жил на другом краю города, об этом знал. Приходилось встречаться, когда гонял тут на байке к девушке. Абреки расступились, и я увидел, кого они окружили. Это были 2 плачущие девушки, почти подростки на вид. Тонкими пальчиками с поломанными ногтями они прижимали к себе разорванные платья, сквозь которые проглядывали кровоподтеки, синяки, ссадины и царапины. Отец понимал, какое чувство беспомощности испытывает солдат, когда после войны резко остается без оружия, и по моей просьбе вернул 2-й пистолет. Драться я не собирался, поэтому достал из-за пояса трофейный Вальтер и взял на прицел говорившего. Судя по его виду и поведению, он тут был старшим. Замелькавшие в руках обреков ножи, в основном бабочки, не оставили мне выбора. Автоматически я отметил, что если они набросятся скопом, то просто задавят меня массой, поэтому действовал без промедления. С момента попадания в тот мир некоторые стереотипы в видении окружающей действительности у меня поменялись. И одним из них было умение стрелять без промедления и последующих сожалений. Главарь мгновенно обзавелся красной расширяющейся розой на белоснежной рубашке. Он как будто вздрогнул не только от попадания пули в левую сторону груди, но и от звука выстрела. Стрелять нас учили еще в центре боевого пилотирования, где по моей просьбе, вернее под моим давлением, было принято решение об обязательном штатном вооружении летного состава малогабаритными пистолетами-пулеметами «Ласка». В центре было организовано стрельбище, где опытные инструкторы натаскивали летчиков в умении использовать все возможности этого неплохого автомата. Мне тоже пришлось сдавать зачеты по владению этим оружием, не с первого раза, но я это сделал. Так вот, инструктор, списанный по ранению десантник, старший лейтенант Хамята, очень быстро отучил меня от стремления стрелять в голову, навеянную голливудскими блокбастерами. Так что теперь я уверенно, можно сказать, даже на автоматизме стрелял только в грудь или в живот. Вот и сейчас главарь вздрогнул всем телом, выронил выкидной нож и попытался поднять руку, чтобы приложить к ране, но замертво рухнул на заплеванную окурками дорожку, раскроив голову о бордюр. Дальше время полетело вскачь. Абреки вдруг пришли в движение, что подействовало на меня как спусковой крючок. Загрохотали выстрелы Вальтера. На каждого я тратил по 1 пуле. Всего черных было 9 человек. Нет, не человек, зверей. Убив главаря, я резко повернулся и выстрелом в грудь свалил ближайшего и самого здорового обрека, заросшего по самые глаза короткой щетиной. Еще двое обходили справа, двое слева, и трое с выпученными глазами продолжали стоять рядом с девушками и трупом главаря. Я двумя выстрелами снял двух справа, невысокую коротышку в отличном костюме с белоснежным платком в нагрудном кармане и худого кривоногого хайчика с выпуклыми глазами в сером костюме. Затем резко повернулся и, стараясь не зацепить девушек, которые с закрытыми глазами замерли в испуге, убрал бандитов, что стояли рядом с ними. С теми, кто уже успел отбежать от места расправы, я закончил быстро. На ходу выкинул из рукоятки опустевший магазин, вставил запасной и, перепрыгнув через бьющуюся в конвульсиях одного из последней тройки, бросился вслед за оставшимися двумя, крикнув на бегу Степке: «Добей раненых!» Бежать долго не пришлось, деревья тут расступались, но было много кустарника. Именно к нему они и неслись длинными прыжками. Абреки успели отбежать метров на 40, когда, остановившись и выровняв дыхание, я снова взял их на прицел. Бежали они врозь, метрах в 10 друг от друга, поэтому мне пришлось быстро решать, в кого стрелять первым. Одним выстрелом свалил того, что бежал справа, потом, повернувшись, левого. Судя по воплю, попал не туда, куда целился. Похоже, что в задницу, держался он именно за нее. Спокойно дойдя до правого, сделал контрольный в грудь, после чего направился к левому зверьку в когда-то белоснежном костюме с красной розой в нагрудном кармане. «Брат, не стреляй, брат, не надо, деньги возьми, не убивай!» — взвыл он при моем приближении. «Не брат ты мне, гнида черножопая!» — выстрелив ему в грудь, ответил я. Фраза из брата пришлась как нельзя кстати. Патронов у меня было всего 16, 11 я уже использовал. 9 на поражение, 2 в контроле. Оставалось 5. Развернувшись, я бегом направился обратно. Девушки, опасливо глядя на нас, спиной отступали по тропинке к выходу из парка. Махнув рукой, я крикнул: «Травмпункт, идите, он тут недалеко, на перекрестке». После чего повернулся к Степке, который продолжал стоять в некотором столбнике. Потом посмотрел на стонущих черных и только вздохнул. У меня после первого боя тоже был похожий ступор. Пятеро молча лежали без движения, а вот двое очень даже громко стонали и просили оставить их в живых. Да, в Степке хлесткую пощечину я щелкнул у него перед глазами пальцами. «Сколько пальцев?» Несколько заторможенно посмотрев на меня, он с паузой ответил: «3». С сомнением посмотрев на два пальца, я снова дал другу пощечину. «Иди к машине, я сейчас тебя догоню». Развернув друга и легким толчком придав ему движение в нужную сторону, быстро пробежался по оставшимся абрекам. Как я и думал, кроме двух раненых был еще один мертвый. Тишину леса снова разорвали выстрелы. Я решил не пачкаться ножами, а добить их из пистолета. Степан не ушел, остановившись метров в 20, он внимательно наблюдал за моими действиями. Подбежав, я положил руку ему на плечо, и мы быстро зашагали к машине. «Зачем ты их убил?» — прервал он молчание. Видимо, этот вопрос мучил его сильнее других, раз он задал его первым. «А что мне с ними нужно было делать? Лезгинку танцевать?» — удивленно переспросил я. «Но можно же было просто прогнать, поговорить». «Слушай, демократ и правозащитник, ты мне эти провокационные вопросы брось. Ты видел их? Это стая, которая действует только вместе. Да, может, поодиночке они вполне адекватные парни, но когда они в подобной стае, у них крышу сносит. Один у нас там на ленточке порезали. Хорошо, что главарь не потянулся за стволом. Смотри, что я у него за поясом нашел». Достав трофейный пистолет, показал его Степке. «Беретта итальянская. Правда, магазин запасной только один». Пистолет Степана заинтересовал. Обрадовавшись, что он хоть немного отвлекся, я тут же сунул оружие ему в руки. «Тут пластина какая-то с арабскими письменами», — после минутного изучения сообщил он. «Пластину, похожую на дарственную, я уже видел, поэтому пожал плечами. Наверное, получил за что-то или просто купил такую. Ты пойми, они бы не только нас положили, но и этих девчонок». «Я все понимаю, Сев, но ты так быстро и, главное, без сомнений, начал стрелять», — с некоторым укором пробормотал Степка. «Степ, ты пойми», — вздохнув, я ответил. «Я на войне был. Думаешь, я там такого не делал? Да я даже детей и женщин убивал. Поверь, они этого заслуживали». Краткими воспоминаниями запестрили картинки с польского хутора. Старик, женщина, девушка, пацаны, наши изувеченные красноармейцы, прибитые к стенам сарая. «Да, они этого заслуживали», — тряхнув головой, словно пытаясь прогнать воспоминания, пробормотал я. «Ты мне этого не рассказывал», — проворчал Степан. Он явно отошел от побоища в парке. «Садись в машину, расскажу. И пистолет отдай, а то тут люди, а ты его в руках несешь».